Финам FM 99.6 в Москве. Будущее где-то рядом. Авторская программа Александра Неклессы о горизонтах, которые открываются перед цивилизацией и человеком. Каждую пятницу в 20 часов на Финам FM 99.6 в Москве.
Добрый вечер, господа. В эфире программа «Будущее где-то рядом». У микрофона ее ведущий Александр Неклесса. И тема нашего сегодняшнего разговора – «Новое лапутание или общество корпораций». Гость в студии – Сергей Борисович Чернышов. Добрый вечер, Сергей Борисович. Сергей Борисович Чернышов – известный российский исследователь проблем корпоративизма, а в настоящее время председатель консультативного совета управляющей компании «Номер один». В разговоре можете принять участие также вы, господа радиослушатели. Если позвоните нам по телефону прямого эфира 730-73-70, вы можете задать вопрос, высказать суждение, но желательно, чтобы не очень... Оно было развернуто, учитывая, что каждый раз нам не хватает времени для разговора. И, кроме того, вы можете оставить уже более развернутые суждения или вопросы, или что захотите, на сайте нашей радиостанции finam.fm. Итак, Сергей Борисович, я предвкушаю наш разговор по поводу корпорации, по поводу новой роли корпорации, по поводу нового облика корпорации. Вот в том самом новом мире, который в настоящий момент, он где-то рядом, и это одновременно какая-то перспектива. Какая-то перспектива, которая становится уже не просто горизонтом, а становится, ну, некоторым проектом, дизайном настоящего будущего, вот того самого сложного мира, о котором мы уже неоднократно вели речь на нашей передаче. Сергей Борисович, я сначала бы хотел вам задать следующий вопрос. Вот как вам видится вообще феномен корпорации? В чем специфика? Почему это слово становится столь популярным? В чем сущность такого феномена?
Хотел бы сказать, во-первых, дорогие радиослушатели, мы с вами коллеги, потому что в этот декабрьский зимний вечер мы собрались, чтобы послушать Александра Неклессу, который и является здесь единственным специалистом по корпорациям. В том, чтобы говорить с таким человеком на такую тему декабрьским вечером, когда за окном дождь и финансовый кризис, есть какой-то декаданс. Поскольку в последнее время мои занятия приобретают все более прагматический характер, должен сразу сказать, вот этот вопрос я слышал не только от вас, Александр, но и мне его задают последние 20 лет. И такое впечатление, что уже 20 лет мы никак не можем привыкнуть к тому, что корпорации являются важной темой.
Сергей,
нового в ней ничего не вижу.
Вы не видите нового в теме корпорации? Но вы знаете, мне кажется, что при нынешних рассуждениях о постсовременной структуре мира, знаете, если провести контент-анализ текстов, то, наверное, не случайно столь частое употребление этого слова, потому что, может быть, мы его долгое время понимали слишком узко. Мы понимали корпорацию действительно как экономическую корпорацию, забыв о всей специфике этого понятия. Ведь корпорация – это... не просто разделение владения и управления, такая яркая специфическая черта именно данного института, это одновременно наличие не вполне, или я бы сказал, вполне не экономических целей очень часто. Ну и кроме того, то, что называется «Willkürung», то есть особое право, произвол, то есть корпоративные нормы. Вот все это вместе взятое, плюс, наверное, ряд еще можно найти специфических черт, которые определяют какую-то структурность нового мира. То есть то, что возникает в условиях снижения актуальности прежней вестфальской системы государственных институтов как таковых, в развитии процессов транснационализации, трансграничности. Какая-то социальная связка, какая-то социальная запятая, которая позволяет что-то увидеть в том сложном мире, который вырисовывается уже, как я сказал, не только на горизонте.
Чтобы сократить предельное время своего ответа, я использую образ. Во-первых, у нас разделяют две разных позиции в отношении к корпорациям. Ваша позиция гораздо более укорененная в культуре и в истории, это позиция алхимика. Моя позиция такая новая, ограниченная, рационалистическая позиция химика, который недавно нарисовал вариант таблицы Менделеева применительно к социальным объединениям и радостно раскладывает все по клеточкам. Если смотреть на клеточки, тогда, ну, я не буду сейчас этого делать, корпорация – это просто огромная совокупность разных социальных общностей, ровно 1/3 всех их мыслимых вариантов. Есть более простой тип общности, где всех людей, с которыми мы общаемся, можно как бы узнать по глазам, увидеть непосредственно, где мы не опосредованы отношениями регламентации, власти, ответственности. А есть огромные общности размером с социум или опыт системы, которые объединяют с идентичностью. А посредине пролегает мир корпорации, и он столь обширен и разнообразен, что пытаться дать ему отдельную дефиницию, ну, тогда мне все как бы засохнет и сдохнет. Поэтому я просто вспомню любимую мою повесть Генриха Альтова, он же Альтшулер, создатель Зарис, советский фантаст, «Порт каменных бурь», где герой, странствуя по галактике, обнаружил загадочный объект на одной из отдаленных планет и выяснил, что это установка, смонтированная сверхцивилизациями с целью остановить разбегание галактик и перейти к сближению. И позже, там, сложным образом, он в эксперименте выяснил, что разумная жизнь галактики, она собирается в шаровые скопления, которые, в свою очередь, образуют сферическую структуру вокруг центров галактик, и там самое главное, там-то и происходит.
Сергей Борисович, может, нам и не нужно искать единое определение для корпорации? Может быть, именно перспективность данной конструкции, данной социальной общности и заключается в том, что она на сегодняшний день начинает умножаться в своих формах? Ну, в качестве аналогии, чтобы как-то более предметно разговаривать, сказал так, что у нас был такой феномен, как государство. Скажем, вот возьмем определенную эпоху, национальное государство.
Некоторое время назад был, да.
Национальное государство, скажем, в процессе деколонизации породило целое поколение новых государств, которые также числили национальными государствами, но они существенно отличались от прежней матрицы. Посткоммунистический мир привнес свое порождение. То есть государство, да, национальное государство, но при этом у нас уже даже в рамках национального государства есть определенная форма творчества. Если мы немножко отодвинем фокус, расширим его, то мы увидим, что у нас помимо национальной государственности существуют такие форматы, как, скажем, имперская государственность. Если поглядеть ретроспективно в историю, вассалитет, вообще специфические формы социальных связанностей. Вот не происходит ли то же самое и с корпорацией? То есть мы действительно употребляем одно слово, хотя достаточно множественно. Вот в американском праве, где наиболее расписан формат корпорации, у нас существуют корпорации публичные, квазипубличные, прибыльные, неприбыльные корпорации, государственные корпорации, очень интересный феномен. Или такой институт, как независимые агентства, скажем, Федеральная резервная система, и, что очень часто в разговоре удивляет, ЦРУ, который также является вот очень таким своеобразным по оргструктуре объединением. То есть сумма моего вопроса заключается в том, что, может быть, не стоит говорить нам о корпорации как некоторой конкретно определяемой сущности, а, может быть, поговорить о том, как эта сущность в современном мире, умножаясь, начинает создавать новый социальный ландшафт на планете.
Конечно, Александр, мне кажется, я понимаю ваш вопрос хорошо, тем более вот мы эти темы обсуждали с коллегами также неоднократно. Я просто закончу образ. Он состоит в том, что вот эта точка, где разбегание галактик остановилось и перешло медленно к сближению, она была совсем недавно. Это вот как раз условно период между Первой и Второй мировыми войнами. И новые корпорации отличаются от старых просто, например, тем, что старые были звездные скопления в том мире, где звезды еще удалялись друг от друга, а новые там, где сознательная воля, используя определенные технологии, приводит к тому, что они начинают собираться вновь. Но не те же звезды, не тем же способом. То есть современные корпорации – это просто результат некоторой сборки, которая началась. А раз это сборка, значит, это сфера исторического и метаисторического конструирования. И вы сейчас говорите и смотрите на это уже глазами конструктора. Отдавая себе, конечно, отчет, а большинство людей отчета в этом не отдает. Об этом писал Дюргейм в этой классической работе 895
года.
О том, что, когда он вводил понятие регламентации, о том, что корпорации будущего – это главный, как бы фундаментальный структурообразующий орган, но только это будут, он специально говорил, не старые вот эти вот средневековые корпорации, а новые, другие. Вот какие? ваш вопрос и мой вопрос.
Ну, мой вопрос, вы знаете, будет обращением к только что упомянутому образу старых корпораций, совсем уж старых, то есть гильдий, попросту говоря.
Ну, который Фейвер писал.
Еще вот даже, я бы более древний даже образ взял, причем не из прямой корпоративной истории, где можно вспомнить опыт Древнего Рима, а вот скорее действительно средневековый опыт, причем раннего средневековья, 6-го, так, 8-го веков, конюрия, то есть клятвенные сообщества, которые создавались в то время, а потом действительно из них проистекают цеха, гильдии. Мне что здесь представляется современным? Это сообщество людей, которые действуют в рамках определенного договора. Они подписывают определенный контракт в виде клятвы и совместно осуществляют некоторую цель. И в хрониках, когда описывается комплекс преследуемых целей, мы видим, что и действительно вот ту множественность, которая специфика современности, когда эти цели являются и экономическими, и политическими, и социальными, и культурными, и так далее. Вот эта вот множественность наводит на мысль, что мы можем определенные аналогии провести между периодом Средневековья и нынешним транзитным периодом, но буквально вот вспоминая действительно Николая Бердяева и новое Средневековье. То есть эпоха, когда прежние конструкции рассыпаются, возникают динамичные социальные объединения деятельных, энергичных, пассионарных, как принято говорить, личностей, но которые одновременно имеют корни у установление, институализацию и в культуре, которая современна. Современна, хотя она принадлежит прошлому уже.
Мне сейчас немножко другой круг общения, и все время я вылетаю как бы за окно душой и смотрю оттуда глазами или слушаю ушами человека, у которого в этот момент как раз кончились деньги, его никто не кредитует, он не может получить ничего из бюджета. Поэтому нашу беседу нужно развернуть к нему, чтобы он понял, зачем ему новые корпорации и нет ли там спасения.
Давайте поговорим об этом буквально через минуту. Сейчас прервемся и вернемся на паузу. Вернемся к нашему разговору. Телефон студии 730-70-370.
Все по-взрослому. Авторская программа Натальи Мандровой о жизненных обстоятельствах и актуальных проблемах взрослых людей.
У каждой задачи есть свое решение. Из каждой ситуации есть свой выход. На каждый вопрос есть свой ответ. Поговорим, как взрослые люди.
О жизненных обстоятельствах и актуальных проблемах взрослых людей говорят Наталья Мандрова и ее гости. В понедельник в 20 часов на Финам-ФМ. 99,6 в Москве.
Я Наталья Метлина.
Я Вадим Муравьев. Ежедневно по будням.
Своими словами мы поговорим о том, что происходит в стране и мире. Мире вокруг нас.
Что может изменить нашу жизнь?
Может ли что-то вообще изменить нашу жизнь?
О самом важном. Своими словами. В 18.00 на 99.6 FM.
Финам FM.
Будущее где-то рядом. Авторская программа Александра Неклессы о горизонтах, которые открываются перед цивилизацией и человеком. Звоните, высказывайте свое мнение. Телефон студии 730-73-70.
У микрофона Александр Неклесса. Тема нашего разговора – новое лопутание или общество корпораций. Гость студии – Сергей Борисович Чернышов. Мы разговариваем о корпорациях, мы разговариваем о корпорациях в истории, мы разговариваем об, о корпорациях в будущем. Но вот прервались на такой тезе. Все-таки вот этот вот теоретический, культурологический разговор, какое он отношение имеет к нашим дням? Как бы взглянуть на данную тему, ну, скажем, глазами человека, я бы не сказал с улицы, а глазами человека, который сейчас попал в определенный круговорот, круговорот кризисных событий? Сергей Борисович.
Старый рынок классический и новый фондовый был гениальным изобретением как раз для тех людей, кого корпорации достали. Вот наиболее продвинутые мастера уходили из корпорации, потому что им надоела бесчисленная регламентация, невольно или вольно уравнивавшая тех, кто лучше работал, тех, кто хуже. И вот они освободились, и теперь в классической парадигме рынка я не вижу производителя чужого товара, я просто вижу сам товар и получаю о нем информацию и ориентируюсь на ценовые характеристики. И вот эта система, фондовый рынок, западный фондовый рынок, который позволял мне быть свободным и не заморачиваться на этот корпоратив, она рухнула. И теперь, хочу я или не хочу, но я вынужден, например, в грубой форме бартера опять разбираться не с самим товаром и не с самими акциями, а с теми, кто их выпустил, с тем предприятием, которое за ним стоит, а значит, с замыслом, с хозяевами, с их интересами. И вот волею судеб я чувствую, поневоле, я как бывший участник рынка, переживающий кризис, что мне придется опять смотреть в глаза другим и договариваться. Вот в этом отношении я бы и поискал ключ к бездонной теме корпораций, чтобы понять, есть или нет в современных корпоративных тенденциях выход из того тупика, который переживает мировая финансовая система. Вот этим я и занимаюсь в последнее время постоянно. Я думаю, что вам здесь есть что сказать, Александр.
А, да, но попробуем принять сначала звонок. У нас тут несколько слушателей на линии. А, говорите, вы в прямом эфире.
Алло.
Да, добрый представьтесь, вечер, пожалуйста.
Вячеслав из Москвы.
Рад вас слышать.
Вячеслав. Вы знаете, этот вопрос я хочу затронуть именно корпорация «История». Вот ведь, чтобы связать далекое прошлое с настоящим, корпорация такая представляет как религия. И в частности, в Библии хорошо описано, так сказать, переход из одной формы в другую, ну, в частности, от веры в Бога, иудаизма в наше христианство. И оно сохраняется до настоящего времени. Это так... некий сквозной вариант динамики духовного совершенствования. Он продолжается. Поэтому с точки зрения всех остальных форм я ничего не хочу сказать, но я хочу сказать, что именно вот эта взаимосвязь, она очень выживаемая оказалась. Может, я не прав.
Спасибо, Вячеслав. Ну, Сергей Борисович, я бы тут отметил, что и в соответствии с перед этим заданным вами вопросом, что действительно сложный мир. Почему он сложный? В нем сложные взаимодействия. Их происходит динамическая регламентация, в отличие от прежней регламентации. И в них существуют динамические иерархии. И все это хозяйство, оно еще густо сдобрено темой нематериальных активов. Вот весь этот кипящий бульон, он ставит человека в достаточно сложную ситуацию. То есть заниматься тут, знаете как, хочется по-простому сказать, что профессиональными вопросами нужно заниматься профессионалу. Но вот какая заковыка. Профессионалы во многом связаны с предыдущими прописями. А вот в этом кипящем бульоне выясняется, что возникают какие-то новые методологии, которые зачастую действуют ad hoc. То есть методология эффективная в одном случае оказывается неэффективна в другом, а смена обстоятельств определяется столь большим комплексом факторов, что прежними методами, скажем, системный анализ или вот сейчас как на финансовом рынке с одной стороны работают боты, роботы, которые осуществляют торговлю акциями, а с другой стороны наблюдаются серьезные сбои в их работе в связи с тем, что все чаще и чаще возникают нетривиальные ситуации. И, ну, пожалуй, сухой остаток – это все большее присутствие нематериальных активов в этом бульоне.
Позвольте, как химику, встать в позицию Базарова и сказать, что корпорация для
не Белоусова же Батинского.
Нет. Корпорация для нас не храм, а мастерская, и человек в ней – работник. В этом смысле мастерская ведь тоже храм. И, апеллируя к вопросу нашего слушателя, не надо подниматься к высотам духовности, чтобы понять, что даже когда человек действует руками, он как бы попадает в колыбель, в детскую, которую устроил Всевышний, и продвигаясь, хватая эти формы социальные, формы производства, как ребенок, и таща их в рот, человек обучается, движется. И в этом смысле, мне кажется, ваш вопрос сложный, но он опускает одну очень важную, но простую линию. Вы говорите о методологиях внутрикорпоративной работы, взаимодействия. Я бы хотел сказать, что давно пора задать очень простой вопрос о предмет корпорации, что относительно чего вся эта регламентация. Важно не только заниматься новыми методами, а перехода от сложной, но статической регламентации к динамической. Это огромная тема, которой я занимался долгие годы после института в коллективе Спартака Петровича Никоноровича. А важно задать простой вопрос, что мы регламентируем, и зачем мы регламентируем, и кого мы регламентируем. В этом смысле важнейшей чертой современных корпораций является то, что они, вообще-то говоря, заточены на управление стоимостью. И они, вообще-то говоря, регламентируют не абы что, не просто производство. Они регламентируют проекты, предпринимательские проекты. Вот без понимания этих вещей очень много методологических работ циклится в дурной бесконечности и не съедет с места тех пор, покуда этот предмет не будет содержательно определен.
Сергей Борисович, но такое слово, которое вы сейчас употребили, такую категорию, как стоимость, как вы понимаете, ее можно прочитать очень различным образом. Конечно. И, скажем, здесь возникает столь широкое поле, что можно сказать, что с одной стороны корпорация производит систему отношений в современном мире, а с другой стороны, я бы сказал, что они производят будущее, потому что в конечном итоге в этих сложных играх выигрывает тот, кто более отчетливо представит реальный ландшафт. А в чисто экономическом, хотя не только экономическом плане, это определение ниши. То есть вот действительно будущее где-то рядом, оно же не присутствует, не сваливается нам на голову, оно присутствует рядом, но мы его не видим. И вот тот, кто опознает это будущее, первый этап, опознает будущее, то есть невидимую другим нишу. Как участок на Клондайке столбит эту нишу и создает там, ну, действительно, систему взаимоотношений, связанную с этой новизной. Она ведь очень сложная, она может быть конфликтная, эта новизна, кризисная. Почти всегда бывает определенном роде кризисной. Но одновременно, как побочный товар, стоимость становится, таким образом, стоимость становится что-то вроде движка в этом процессе, деньги, они вообще становятся не статичной, а информационной величиной. Потому что если они не работают, то значит эта структура дефектна. То есть только динамично обращающийся финансовый капитал, он представляет из себя действительно реальный финансовый актив. Слово-то какое? Актив.
Да. Хочу как химик опять предложить упрощающую картину, но она позволит нашим слушателям, если еще остались таковые, опять приделаться к этой теме, прикрутиться сбоку и понять, помогает она им или нет. Вот в этой упрощающей, как и любая другая классификации, в чем проблема корпорации и сложности, и в чем, как бы, ну, такая заколдованность этого места, в котором запутываются очень многие, значит, исследователи. Можно предложить такой образ. Вот те, кто производит стоимость, и весь мир стоимость находится не в корпорациях, а это их предмет, в этом смысле под ними. А те, кто производит энергию, и в этом смысле они сидят в трендах, они видят, куда движется мир, они находятся выше корпорации. Корпорация посредует два этих мира, и поэтому она в каком смысле замкнута сама на себя. Корпорация – это отношение по поводу отношений. И поэтому все время возникает отрыв и от этого неба, от небес, где мы, значит, оказываемся в мире, где нужно ощущать тенденции и его энергетику. И отрываемся от предмета, где люди на фондовых рынках, переживающих кризис, производят стоимость. И залезаем вот в эту кашу методологий, где выясняется, что корпорации, это управление регламентацией, это корпоративные игры, тренинги и прочее. И тогда все, кому неохота этим заниматься, скучнеют и уходят. Энергетики производить свою энергию, заниматься инновациями, предприниматели производить стоимость, а этот корпоративный мир остается как вещь себе и всех пугает. К тому же он связан со страшными вещами, о которых вы пишете. За словом корпоратизм тут же возникают измы начала века.
Там ну, уже в том числе, корпоративное государство.
Но сейчас Дучи, фюрер, да и мы в нашей предыдущей реинкарнации.
Но сейчас можно перевернуть эту ситуацию. Вместо корпорации государства корпорации начать говорить о корпорациях государств. То есть, действительно, там множественность, которая вырывается в мир. Я бы ее определил следующим образом. Государство отрывается от территории, а власть отрывается от государства.
Да.
То есть социальные общности, которые слабо связаны с той или иной национальной территорией, которые обретают все более трансграничный характер, а с другой стороны они становятся вот из этого своего частного права источниками нового регулирования, новых регламентаций в глобальном масштабе. И возникает достаточно серьезная проблема, кто будет субъектом этого регулирования, потому что, ну, с одной стороны, вроде из логики следует, что сообщество корпораций, функции. Но из практики следует, что эти функции себя наберет наиболее сильный игрок предыдущей генерации, то есть самое мощное национальное государство. Ну, в реальной практике Соединенные Штаты Америки в роли мирового полицейского. Но вопрос, вообще возникнет ли мировое government, правительство, или речь идет именно о постоянно действующем глобальном управлении, глобальной регламентации, то есть не является ли governance по отношению к government некоторым несозревшим плодом, или же это новое состояние вещей, когда government как таковой, он уходит в прошлое?
Ну, на сложный вопрос простой ответ, опять образ. Помните, вернемся к нашему ДАУ, который летел на корабле к этому планете, собирающей разбегающиеся
галактики. Давайте вернемся после краткого выпуска новостей. Пока я скажу телефон прямого эфира 730-7370. И после выпуска новостей мы вернемся к нашему разговору.
Живи по своим правилам. Финам ФМ 99,6.
20:30 в Москве. В студии Кирилл Бегельдин, на Финам-ФМ новости. Потеря работы теперь не должна сильно ударить по кошельку российских граждан. В частности, они получат отсрочку по выплате ипотечных кредитов. Об этом на совещании по экономическим вопросам сообщил Владимир Путин. Как заявил министр финансов Алексей Кудрин, АИЖК через госбанки получит на эти цели 200 миллиардов рублей. Патриарх Сия Руси Алексей II скончался сегодня от сердечной недостаточности на 80-м году жизни. Прощание с Алексеем II начнется завтра вечером в храме Христа Спасителя. Он будет открыт всю ночь, говорится в сообщении патриархии. Цена нефти на лондонской бирже опустилась ниже $40 за баррель. Снижение связано с опасениями по поводу дальнейшего падения спроса на топливо. Такой прогноз аналитики сделали после стат данных из США по безработице. «Газпромнефть» покупает сербскую компанию «НИС» за $400 миллионов. Сделка будет завершена до конца года, сообщил председатель Совета директоров «Газпромнефти», глава «Газпрома» Алексей Миллер. Еврокомиссия одобрила планы американской финансовой корпорации Bank of America о покупке американской инвестиционной компании Merrill Lynch. Сумма сделки $50 миллиардов. Франк Райкард является основным претендентом на пост главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА, сообщает сайт телеканала «Спорт». Райкард известен по работе с испанской «Барселоной» и сборной Нидерландов. В заключении выпуска коротко о курсе валюты и погоде. Официальный курс доллара на выходные 28 рублей 9 копеек, евро 35 рублей 88 копеек. Сейчас в Москве плюс 6. Завтра днем в столице ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура 8-10, по области от 6 до 11 градусов. К данной минуте у меня все. Эти и другие новости в интернете на нашем сайте finam.fm. Кирилл Бегельдин, служба информации.
Finam.fm. 99,6 в Москве. Будущее где-то рядом. Авторская программа Александра Неклессы о горизонтах, которые открываются перед цивилизацией и человеком. Звоните, высказывайте свое мнение. Телефон студии 730-73-70.
У микрофона Александр Неклесса. Тема разговора сегодняшнего общества корпораций. Гость в студии Сергей Борисович Чернышов. Мы говорим о корпоративизме, о корпорациях в современном мире и о перспективах развития данного феномена в постсовременном мире. Вот только что Сергей Борисович упомянул такое интересное понятие, как что-то вроде DAO-корпорации. Вот, я не успел ловить вашу мысль, Сергей Борисович.
Это просто было имя героя повести «Порт каменный бурь», которого звали DAO. Mm-hmm. Интересная символическая слышка. Мы, как и все зрители, слушали новости. Мы узнали, что доллар тем временем упал ниже 40. То есть нефть упала ниже 40. Вот, а слушая вот сообщение о трагической смерти, невольно думаю, что люди, которые своей волей и усилиями останавливают разбегание звезд, они умирают не от сердечной недостаточности, а от сердечной избыточности. Так вот, в том образе, с которого я начинал беседу, там разбегание галактики остановилось, началось сближение. Но парадокс этого движения в том, что движемся-то мы вроде к единой социальной плотности, может быть, там надо говорить будет о мировом правительстве. Движение начинается с того, что старые скопления, которые распались, опять начинают собираться. Как бы пытаясь предсказать, я не буду пытаться предсказать будущее, но могу точно сказать, как классификатор, что сейчас предстоит нам быть свидетелями возобновление, возрождение многих сущностей, в том числе похороненных мысленно давно теоретиками, в том числе и национального государства. Национальное государство как корпорация отличается от любых других транснациональных, прежде всего тем, что у него есть ресурс. У него есть очерченная территория, которая является, все, что находится на ней, является его собственностью. И, следовательно, оно имеет и стоимость в том числе. Транснациональные корпорации, они вот такие космополиты, отвязанные от них, они вынуждены занимать, заимствовать у других. Уже этой причины было бы достаточно для того, чтобы национальные государства испытали колоссальный импульс к возрождению. Что и будет сейчас происходить, что и начинается.
Ну, вы знаете, в понятии национальной корпорации ведь есть определенные достаточно тревожный обертон, потому что рассмотрение госфункционирования, то есть жизнь социальной общности по законам корпорации, причем корпорации в современном, актуальном прочтении, оно предполагает отношение к населению как к служащим этой корпорации, со всеми вытекающими следствиями, которые я не буду перечислять, которые именно сейчас достаточно очерчены. Так что здесь, в общем-то, свои... Ну, давайте выслушаем еще один звонок. Говорите, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Вячеслав.
Это не с вами вы говорили только что, нет?
Нет, не только что.
Тезка.
Мне бы терпения не хватило даже. Слушаю. Добрый вечер, Александр Иванович. Вопрос следующий. Да, кстати, к вопросу о том, что у нас только что звучало, о национальном государстве корпорации, оно уже, в общем-то, наверное, есть, более-менее оформленное на Дальнем Востоке. Но это может быть такая отдельная тема. Я бы даже предложил передачу на эту тему как-то устроить. Mm-hmm. Я же хотел о другом сказать. Вот меня, честно говоря, беспокоит вот какой вопрос. Мы, наверное, должны согласиться с тем, что общественная жизнь, она как-то стремится к таким достаточно гуманным отношениям между людьми, ну так, так или иначе, более или менее, в то время как, если у нас в общественной жизни будет усиливаться влияние корпораций, то мы будем иметь дело с таким сползанием к диктатуре, поскольку демократически управляемых корпораций нет, не будет и быть не может.
Спасибо. Ну, я бы отметил, что да, мы знаем вообще феномен корпоративного государства, как раз вот Сергей упоминал по поводу первой половины 20 века, возникновения этого феномена в виде итальянского и в виде определенного смысла германского государства, как корпоративной связанности. Но я бы сказал, что и сейчас возникает специфическая проблема, связанная с тем, что в сущности новый сложный мир, он возникает в связи с тем, что снимаются многие прежние ограничения, прежде всего ограничения, связанные с физическим господством. То есть физическое господство, в том числе природы, над человеком. Человек становится более свободным, более способен проявлять свои внутренние устремления, но это отнюдь не означает, что он всегда проявляет себя как доброе существо, и достаточно часто он проявляет себя противоположным образом. А технические возможности, причем технические в очень широком понимании этого слова, у него несопоставимы с предыдущим периодом. Сергей, вы что-то хотите?
Хотел ответить, постараться ответить на вопрос радиослушателя.
А потом мы примем звонок для тех, кто ждет.
Еще работая со студентами, мне пришлось 9 лет работать в Вышке, в Высшей школе экономики, я часто разбирал с ними тезис Дюргейма о том, что только в современном обществе, только благодаря и на основе сложной регламентации возможна свобода. Не обсуждаю философски, приведу два примера. Первый, когда регламентация связывает группу людей просто потому, что им для свободы нужна какая-то штука типа планера, сложное техническое устройство в обслуживании. И я должен ходить в этот клуб, приходить вовремя на занятия, ходить. Но зато потом я взлетаю и испытываю чарующую свободу полета, да еще и один на один с небом. А второй случай регламентации, например, когда она имеет характер ноу-хау, я не умею пользоваться интернетом, вот у меня длинная сложная инструкция, я чертыхаюсь ее, изучаю, тыкаю в кнопки так, как положено, и в результате этого выхожу в мировую сеть. Поэтому здесь далеко не все так просто. А вот сложная регламентация существует только в корпорациях, так что возникают новые типы свободы, и для них требуется все более сложная регламентация, и она, как ни странно, освобождает.
Примем еще один звонок. Говорите, вы в прямом эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Юрий. Вы очень хорошую тему подняли, но для нас она насколько актуальна при нашем менталитете? скажем так. Потому что, допустим, вот Бриджит Петров, когда вот этот скандал пошел, ведь по идее же это было сразу ясно. Англичане хотели вкладывать в производство, а наши хотели получать дивиденды. Насколько все вот это, то, что вы говорите, актуально для нас?
Спасибо, Юрий.
Тоже приходилось нам эти темы обсуждать даже со студентами. Я предлагал образ русской пищали, которая палит то с перелетом, то недолетом. У нас есть малая группа сограждан, которые как бы не долетели до корпорации, уже перелетели через нее. Они стали абсолютно свободными, это в том числе олигархи. И для них всякая корпоративность обременительна, естественно. И действительно, в них в теле, в генах нет этого. А есть огромный пласт еще неизбытой русской общинности, которая докорпоративная. И люди, в принципе, им свойственно жить вместе, там чувствовать локоть друг друга, но они очень не любят писанные регламентации у всех этих томов, фолиантов, и предпочитают жить социально, но договариваться по-свойски, по-соседски. Поэтому, да, у нас, к сожалению, в культуре зияет дыра, но в значительной степени наш советский период общества ее заполнил. Мы были, не забывайте, страной, которая создала огромную генерацию во многом современных корпораций, к сожалению, в одной сфере военно-промышленной. И тем не менее, тоже даром не проходит. И надо использовать тот опыт, который есть. Да, это не самое лучшее, что может быть есть, но это то, что есть у нас. И поэтому и нашу общинность, и нашу корпоративность, и нашу отвязанную такую олигархическую свободу мы теперь как элементы конструктора можем и должны использовать, чтобы вылезать из той ямы, куда мы провалились. Потому что не забудьте, дорогие коллеги, когда говорят, что кризис у них, а не у нас, мы забываем, что их фондовый рынок упал максимум на 20%, а наш фондовый рынок упал в 4,5 раза. Поэтому это наш кризис, нашей корпоративности.
Сергей, вот вы говорите «мы» по поводу России и по поводу национальной корпорации. И
вот сравнивая, важный вопрос, важный.
Да, вот о субъектности, что составляет субъект данного социального образования, данной социальной связанности. Потому что не получается ли так, что вот тот свободный полет, который в результате чтения или внимательного регламента, когда дело касается парашюта, его, наверное, внимательно читают, менее внимательно, когда дело касается интернета, он приводит к различным результатам. И часть, ну так, чтобы упростить ситуацию, часть в плюсе оказывается, часть в минусе. И можно установить некоторую среднюю температуру по больнице. И действительно, какое-то время, видимо, так и происходило. Но вот специфика-то как раз современности заключается в том, что те, кто получили определенный выигрыш в данной игре, они не склонны делиться результатами своего выигрыша. Они вместо того, чтобы распределить результаты выигрыша в рамках национальной корпорации, они образуют некоторую кочку, которую мы по-разному называем, скажем, клан. Там да. Разные самые определения у самых разных кланов. И получается, что у нас государственность распадается как бы на два регистра. Один регистр – та самая национальная корпорация с издержками и так далее, и тем не менее, которая в конечном итоге несет сумму социальных обременений, включая содержание армии, включая, хотя тоже здесь процессы различные могут происходить, включая соцобеспечение. А вот то, что является не обременением, а ресурсом, оно разделяется между определенными вот этими кочками, между кланами, и выводится за пределы. Я не имею в виду, что выводится за пределы страны в виде там финансовых транзакций, хотя это тоже, конечно, имеет место. Но главное, что оно выводится из социального оборота. Оно становится принадлежностью определенной группы людей, которые отнюдь даже и не покидают данную территорию. И тем не менее, данная территория разделяется на различные, знаете, как слоистый такой пирог получается, где, причем как по вертикали, так и по горизонтали. Ну, вряд ли такую физическую конструкцию можно представить, но тем не менее, вот эти вот сверху кочки кланы, а внизу единое уменьшающееся, причем пространство, потому что со временем все элементы социальной конструкции, они так или иначе находятся находят возможность превратить обременение в ресурсы, таким образом выводят себя в следующий регистр, выходя из пределов национальной корпорации. То есть мы имеем национальную корпорацию, и мы имеем корпорации государства. Такие квази-государства.
Спасибо, Александр, что вы вышли навстречу нам, простым людям, вот к тем действительно органическим порокам корпорации, из-за которых они вызывают такую настороженность. И все, что вы сказали, безусловно, характеризует ее с не лучшей стороны. И корпорация, как и всякая социальная форма, взятая сама по себе, обладает ужасными пороками. В корпорациях не принято делиться. Делиться принято, помните, потлачь. Это архаическое общество. Это общинное или, наоборот, национальное. И, безусловно, любая часть становится грехом, когда эта часть пытается заменить собой целое. Поэтому я тоже не хотел бы жить в корпоративном государстве, как и вообще в мире корпорации, как и вообще в корпорации. Но мы вынуждены находиться, и мы должны использовать ее как рычаг. Так вот, о государстве, национальном государстве, корпоративном. Да. Та же абстракция. Народ и территория. Вот территория, вот народ. А страна это что такое? Если посмотреть в Википедию, там написано страна, государство, территория. Но иногда под страной имеют в виду, значит, и народ. Вот если корпорация это территория, тогда то, что вы сказали, совершенно справедливо. Если корпорация это народ, то это уже другая сущность, более высокая, которая корпорацию в себя включает и себе подчиняет.
Прервемся на небольшую паузу, продолжим разговор после небольшого перерыва. Телефон студии 730-7370.
Сухой остаток. Аналитическая программа на Финам-ФМ. Политика, экономика, общество с точки зрения фондового рынка.
Наконец, люди вспомнили, что есть такая вещь, как фундаментальный анализ.
Можно взять любой фундаментальный отчет и спустить его в шредер.
Это не тенденция, это действительно прыжок 75-го этажа.
Не пугайте слушателей.
Действительно, помощь требуется в огромных масштабах.
Если налогоплательщики будут расплачиваться.
Это тоже позитив, так что не надо поддаваться панике, раз есть деньги.
Сухой остаток. Ежедневно, по будням, в 21 час. На Финам ФМ. 99,6 в Москве.
Финам ФМ представляет. Главная премьера сезона.
Вы хотели чудо, вот оно, я взлетаю!
Люди, чьи имена стали синонимами успеха.
Обратите внимание, какие деловые и озабоченные у всех лица, у всех.
Жизнь, спрессованная в несколько минут.
Это словно идти по темной, пустой, гулкой улице, ведущей в зазеркалье.
Просто настройся и послушай. Точка отсчета. С 8 декабря во всех радиоприемниках Москвы. На 99,6.
И мир переворачивается.
Будущее где-то рядом. Авторская программа Александра Неклессы о горизонтах, которые открываются перед цивилизацией и человеком. Звоните, высказывайте свое мнение. Телефон студии 730-73-70.
У микрофона Александр Неклесса. Тема сегодняшнего разговора – новое лопутание или общество корпораций. Гость в студии Сергей Борисович Чернышов. И мы прервались перед паузой, говоря о государстве корпорации, корпорации государства. Сейчас мы продолжим разговор. Телефон студии 730-73-70, сайт finam.fm. Сергей Борисович, да.
Мне кажется, Александр, вы вывели вот сейчас наш разговор на самую важную тему не только этого разговора, не столько, но и нашего развития. Вот мы жили в стране, где, как считалось, существовала новая историческая общность, советский народ. И, в принципе, не обсуждая эту тему, можно было считать, что народ и государство совпадали по телу, по территории. Так считалось, потому что было сложно выехать представителю народа с этой территории. Там стоял пограничник Карацуп со своей верной собакой. Произошел внезапный, странный, как считается, распад. И вот я, житель Каракалпакии, представитель свободного советского народа, внезапно узнаю на утро, что я теперь приписан к другому государственной корпорации, которая называется Узбекистан. Ну, я не знаю, как там было в Каракалпакии или в Абхазии, но вы можете себе представить, что в этот момент выясняется, что есть территория, и над ней государство, и оно имеет суверенитет. Есть народ, который территории может и не иметь, но он имеет идентичность. И вот в этот момент, который мы пережили, эти вещи разорвались. Значительная часть бывшего народа оказалась теперь не признается новым государством за свой народ. Но она не готова поменять и не может поменять свою идентичность мгновенно. Тогда возникает разрыв, и тут мы должны запоздало вспомнить, что в истории были, есть и будут народы, не имеющие своей территории, например, курды. В истории были, есть и будут государства, у которых нет своего народа. Даже у Швейцарии народа нет, идентичность может быть. В Боливии точно нет. Вот. А мы были страной, где в значительной части территория и государство как корпорация совпадало с местом жительства народа. И в одночасье превратились в государство и территорию, где огромная часть народа оказалась снаружи и в разной фазе вымирания и потери идентичности находится и по сей день. Вот, и никто их не предупредил, никто с ними не договаривался. И государство-корпорация наша до последнего времени не обращала внимания и не проводила никакой специальной политики относительно народа, чья идентичность выражается в том простом смысле, что они все еще говорят по-русски, что не мешало никогда говорить еще на одном или двух языках, как на родных. Вот центральная тема. Если наша корпорация территориальная сможет найти путь к возобновлению новой общности, не превращая это в войну там, за Севастополь и так далее, сможет найти гуманные, современные, эффективные формы, которые позволили бы желающим не терять свою идентичность, сохранить свою идентичность и причастность к этому государству. Это один путь развития. А другой, который мы переживали за последние там, 18 лет. Он показал свою тупиковость.
Ну, это очень серьезная проблема, которую вы подняли, Сергей, потому что, конечно, основная проблема и основная задача, основной вектор, на мой взгляд, деятельности, это все-таки не экономическая деятельность, а социальное строительство. При всем значении экономики...
Здесь с вами не соглашусь.
При всем значении... А сейчас поговорим, посмотрим. Иногда, знаете, как расхождения бывают не в сущности, а в словах. Экономика в конечном итоге есть способ обустройства некоторых социальные цели. Да. Политика — это есть определение цели и деятельность по оптимальной реализации данной цели. Ну вот действительно сложность социальной ситуации, причем двойная сложность, потому что, по сути дела, Россия, Советский Союз, они переживают не только свой внутренний транзит, а очень серьезный транзит, потому что действительно в практике Советского Союза при всех издержках содержалось некоторое новое прочтение форм социального бытия. Я абстрагируюсь от того, положительное, это просто иное.
Да.
И разрушение этого иного, переход в некоторый новый социальный текст, он одновременно произошел в тот момент, когда глобальный текст переживал, ну, нечто подобное. Тоже определенный мощный социальный транзит. И вот эти два, сумма двух транзитов, знаете, как говорят, что если с вами что-то случилось, то обычно... В генезисе событий имела место сумма двух факторов. Вот когда один фактор, вроде можно поскользнуться, но не упасть. Вот нужно немножко, чтобы и почва была скользкой, и что-то у вас в голове немножко шумело для того, чтобы упасть на ровном месте. Так вот, здесь не ровное место, здесь двойной социальный транзит. И в этих условиях действительно задача социального строительства, или, может быть, даже я сказал бы, социально-культурного строительства. Может быть, правда, здесь потребовалось бы расшифровать, что понимается под культурой. Но эта задача, она является центральной. И для меня вообще проблема современной России – это определенный дефицит культуры, который проистекает из двух обстоятельств. Вот вы очертили одно очень серьезное обстоятельство – трагедию народов, разорванной страны, особенно в таких, ну, скажем так, маргинальных регионах, которые мало кого интересуют, которые остались за очерченным социальным пространством, как бы ушли в социальную мглу. Но одновременно ведь произошел еще один процесс, когда определенный, причем деятельный слой населения, он начал передвигаться. Вот я даже не скажу, я не буду приводить эти цифры, которые сейчас приводятся, там 300 тысяч выехавших деятельных людей в интеллектуальной сфере за пределы России, даже присутствуя, но переходя в какие-то вот то, что мы говорили о слоистом пироге, о тех вертикальных регистрах, которые все более и более становятся, если не транснациональными, то трансграничными. Определенная страта, обладающая, знаете как, двумя, тремя, четырьмя, в конце концов, неважно, два паспорта, это уже новая ситуация. Люди, которые обладают этой мультигражданственностью, соответственно, это прямое противоречие вот тому прочтению суверенитета и национального. Хотя здесь определенные есть тоже свои особенности. Мне вспоминается китайский опыт, когда ряд людей сознательно отправлялся еще 20-30 лет назад отправлялся за границу, было большое удивление, я помню, еще в практике Советского Союза, как они это делают, они же понимают, что значительная часть там останется. Но они понимали, что, тем не менее, существует вот этот национальный цемент, то есть корпорация, которая объединяет и которая превращает из обременения в ресурс. То есть люди, которые живут по другую сторону границы, они, тем не менее, составная часть национальной корпорации.
Александр, перефразируя поэта, пролетарии приходят к корпоратизму низом. Мне хотелось сначала не совсем подкорректировать один тезис относительно культурной целостности. Вот житель той самой автономной республики, о которой говорил любой, когда он оказался после Беловежских соглашений на утро с изумлением в каком-то новом государстве, он ведь не может просто так уехать в Россию, потому что там, где он жил, там находятся его юрта, его стадо, его поля, и новое государство, при всей его ужасности, оно, в общем, в принципе, в перспективе как-то готово признать за ним эту собственность. А если он уедет, он ее потеряет. И это противоречие неразрешимо, если только мы не перейдем от таким современным, где-то даже поликультурным корпоративным форумом, при которой он, живя на территории формально другого государства, сможет работать со своей собственностью и чужой собственностью, как с общей собственностью. И здесь можно перейти к каким-то форумам типа фондового рынка.
Угу.
Вот если бы на корпоративном уровне мы помогли бы очень многим нашим согражданам иметь возможность, но если не жить постоянно за границей, за новой, угу, то сохранять там свою собственность и свободно ездить туда-сюда, а на государственном уровне мы заключили бы взаимовыгодные соглашения, включая финансовые технологии, корпоративные, которые позволили бы нам всем извлечь из этого выгоду, тогда совокупная капитализация собственности всех этих стран, окружающих сейчас Россию, а может быть даже и далеких, типа Венесуэлы, она бы значительно выросла. Вот здесь нужно искать, а не на пути освободительной реконкисты, некоторые там Лужковской, надо искать выход из положения.
Но вот здесь мы и видим расширение пространства экономических реальностей, пространства социальных реальностей.
Я к тому, что современные корпоративные технологии работы с экономическим слоем вполне могут помочь и политические проблемы решить, и культурные, и мультикультурные, и проблемы идентичности тоже. Потому что когда на межгосударственном уровне корпоративно я получу гарантии и возможности работы со своей собственностью, где бы она ни находилась, на территории любого из государств, вошедших в это соглашение, тогда я смогу уже, вытирая пот со лба, заняться вопросом о том, на каком языке говорить с детьми в семье, где учиться детям, в Москве или в городе Нукус, или в городе Ташкент. И ко многим другим очень важным вещам, которым не прорваться, покуда вот висит на волоске вопрос, где мой дом, и чем я гарантирован, чем защищен. Но, как ни странно...
А здесь вы делаете еще один шаг, следующий, вот экономики предыдущих, социальности, а здесь вот как раз культуре, как в том и в широком понимании, то есть некоторая целостность культурного архетипа, целостность культурной среды, которая способна пересекать государственные границы.
Я же ведь занимаюсь институциональной экономикой, а если посмотреть Коммонса, то у него вовсе не экономика. У него в классификации институтов, вы увидите полный спектр, вплоть до института идентичности, который он просто не так называл. Тему монополизировали экономисты. Поэтому высший из социальных институтов идентичности, низший – это институт капитала для меня. Они представляют собой нерасчленимые части единой пирамидки. Если у меня нет идентичности, я и капитал потеряю, но если я не умею капитализировать свою собственность, мне просто не до идентичности будет. Поэтому я бы не стал распиливать все это на части и не заниматься отдельно политической реконкистой, отдельно экономической. Эти вещи тесно связаны, и для большинства населения все-таки придется начинать с экономических форм общности на постсоветском пространстве. Ну а для элиты, для политиков, для культурологов, безусловно, вы правы.
Я бы остался на позициях целостности, то есть я бы не вижу необходимости распиливать. А мне просто, знаете как, даже не только по значению социально-культурный вектор представляется наиболее актуальным, а по его дефицитности в современном российском обществе. Здесь как бы максимальный провал, вроде как странно звучит в условиях сейчас финансового кризиса, но мне кажется, что во многом финансовый кризис – это следствие вот этого социального культурного кризиса,
потому что
в конечном итоге на поверхности у нас возникает этот кризис как кадровая проблема, проблема управления во многом. И управление, опять-таки, не экономического,
конечно,
управление
социальным. Что... Не во многом, а во всем.
Сергей, ну вот, к сожалению, время в передаче, как очень часто случается, начинает подходить к концу. У нас так минута с небольшим остается. Я, как уже такая традиция, подготовил одну цитату. В конце передачи я одну цитату, посвященную будущему, зачитываю. Вот я смотрю, как она ложится на тему, на... точнее, даже на субстанцию нашего разговора. «Всякая коммерция...» Цитата простая, мысль изложена очень просто. «Всякая коммерция — это попытка предвидеть будущее». Это сказал Сэмюэль Батлер в свое время. И вот действительно, производство будущего, забота о будущем, выращивание будущего во всей комплексности человеческой практики, экономической, социальной, политической, культурной, в общем, действительно актуальная задача и та среда, в которой мы сейчас пребываем. На этом я, Александр Неклеса, ведущий программы «Будущее где-то рядом», прощаюсь с вами, господа радиослушатели. Встретимся через неделю в это же время после программы новостей в 20:00.
Будущее где-то рядом.